Канапа Найнар. Тинанар, известный как Канапа, был рожден от Нагана, вождя племени вьятхов, охотников, Уддупури в Южной Индии. Царь Наган был великим бхактой Господа Субрамани. С самого детства Тинанар был весьма хорошо обучен искусству охоты и стрельбе из лука. И в молодом возрасте ему пришлось взять на себя бразды правления, возложенные на него старым отцом. Однажды Тинанар отправился на охоту вместе с несколькими спутниками. Блуждая в лесу, они набрели на годовалого кабана, ускользнувшего от облавы. Они долгое время преследовали кабана, то поднимаясь на холмы, то опускаясь с них. Спустя много времени Тинанар убил кабана. И так как все были утомлены долгой погоней, они собрались тут же приготовить мясо животного и отнесли его в другое место на холме Калахасти, находящемуся неподалеку. Пока они шли к холму, один из спутников Тинанара предложил совершить посещение Кудумидевара, верховного божества холмов. И они отправились получить даршан Господа на холме. Взбираясь на холм, Тинанар чувствовал, будто некое бремя, тяготившее его до сих пор, делалось все более легким, и он решил сперва отправиться в ближайший храм, получить там даршан Господа и затем уже поесть. Как только он подошел к храму, к великой своей радости он узрел Шивалингам. От одного лишь взгляда на Ишвару он стал воплощением любви, преданности и необычайной радости. Подобно матери, встретившей своего давно пропавшего ребенка, Тинанар погрузился в глубочайшее ощущение божественного экстаза и премы. О, какую беспредельную, невыразимую, не знающую границ радость и восторг испытал он при взгляде на Господа Шиву. Он стал кричать, рыдать, проливая слезы радости и любви перед Господом. Он полностью позабыл и о еде, и о спутниках, и даже о своем собственном теле. Он был весьма обеспокоен тем, насколько одинок Господь здесь, на холмах, незащищенный от диких зверей и всех, кто может причинить ему вред. И он решил стеречь храм всю ночь, оберегая от животных и злодеев. Увидев, что Господь голоден, он тут же побежал приготовить пищу Господу из мяса убитого кабана. Он осторожно взял мясо, попробовал его, отобрал вкусные куски и поджарил их. То, что осталось, он отбросил как негодное. Затем он направился к реке за водой для абхишеки и принес воду во рту. По пути он нарвал цветов и нес их, воткнув в волосы. Совершив эти приготовления, он вошел в храм, отодвинул ногой старые цветы, возложенные на образ Господа, совершил абхишеку водой изо рта и украсил его цветами, которые вытащил из своих волос. Затем он предложил пищу Господу. Завершив это, с луком и стрелой в руках, он бдительно стерег храм, простояв перед ним всю ночь. Рано утром он отправился на охоту, чтобы принести подношение Господу. Когда Тинанар ушел на охоту, жрец этого храма Шивакасарьяр, честный и чистый преданный Господа Шанкары, вошел в храм и к великому удивлению и огорчению увидел кости и мясо около Господа и испорченные украшения. Но он не знал, кто мог совершить подобное, осквернив святое место. Так что, прочитав необходимые мантры, он все очистил, совершил свою обычную пуджу Господу и произнес молитвы. После пуджи он закрыл храм и вышел. Тогда вернулся Тинанар, неся подношение из мяса и плоти, и, как и прежде, он удалил украшения, возложенные жрецом, украсил все по-своему и предложил пищу. Ночью он зорко и бдительно стерег храм. Рано поутру он ушел за пищей. Так пребывал он с Господом, служа ему, в течение 5 дней. И несмотря на то, что родители умоляли его вернуться домой, он настаивал на том, чтобы оставаться с Господом и только с ним одним. Шива Касарьяр, обеспокоенный тем, что инцидент повторялся изо дня в день, пожаловался Господу и просил его положить конец этим несчастьям. Господь Шива явился жрецу во сне и поведал ему, что произошло в храме во время его отсутствия, сказав ему также, что все, что совершил Тинанар, было сделано им лишь из чистой и простой любви, которую он питал Господу. Далее Господь сказал: «Я доволен и даже весьма обрадован глотком воды, которым он совершает мне Абхишеку. Это для меня ценнее, чем Тиртхи Ганги. Я оцениваю любой поступок, содеянный с чистой любовью и верой, выше тех ритуалов и покаяний, что совершаются согласно предписаниям Вед». Затем Господь Гангхара попросил священника прийти в храм на следующий день, спрятаться за Мурти и увидеть, что делает Тинанар. Тинанар, принеся подношение, как обычно, приготовил все по-своему для Абхишеки и украшения Господа. Тогда Господь Шива захотел, чтобы жрец Шива Касарьяр увидел и почувствовал, насколько сильной преданностью и верой в него обладает Тинанар. Итак, пока Тинанар совершал пуджу и предлагал мясное подношение, к своему величайшему изумлению он увидел кровавые слезы, текущие из правого глаза Господа. Он пришел в замешательство и не знал, что ему делать. Он метался туда и сюда в поисках листьев, которые остановили бы кровотечение, но увидел, что они бесполезны. Он горько рыдал, проклиная себя за то, что не смог остановить кровотечение в глазу. В конце концов, у него возник план. Он тут же вырвал стрелой свой правый глаз и укрепил его на правом глазу Господа. К великому его счастью и радости, он увидел, что кровь перестала течь. Танцуя в блаженном экстазе от того, что Господь исцелился, внезапно он заметил, что из левого глаза также пошла кровь. Охваченный удивлением и печалью, он вернулся к прежнему замыслу и решил проткнуть стрелой свой левый глаз, чтобы вырвать его и укрепить на левом глазу Господа.
Никогда так не делал.
Но когда оба его глаза будут вырваны, как увидит он кровоточащий левый глаз Господа, чтобы, укрепив на нем собственный глаз, исцелить его? Посему, чтобы затем определить левый глаз Господа, он прижал его подошвой своей правой ноги, а стрелой, которую держал в руке, принялся протыкать свой левый глаз. Но Ишвара не настолько жесток, чтобы лицезреть такие страдания его бхакт. Господь тут же появился в храме, назвал Тинанара именем Каннапа и не дал ему вырвать левый глаз. Его очень порадовала сыновняя преданность и непоколебимая вера Тинанара в него, и он поместил его в правую руку от себя. Поведанная выше история Каннапара являет высочайшую степень преданности и веры, проявленную Господу Шивы Бхактой, хотя он принадлежал к касте охотников и ничего не знал о ритуалах и покаяниях, необходимых для поклонения Господу. Одна лишь чистая любовь и глубокая привязанность к Господу принесла ему величайшую благодать, даруемую Господом, то есть самореализацию. Он совершал пуджу Господу лишь в течение 6 дней, но преданность и любовь, которые питал он Господу, поистине неизмеримы. Да почиет на всех вас благословение Каннапарта. Пусть все вы достигнете высочайшей цели человеческой жизни, следуя примеру Каннапы Наянары, великого южноиндийского бхакты Господа Шивы.
Вирабхави. Так в древности достигали святости. Сахаджа Самадхи в Дивьябхаве предполагает, что вы люди, наделенные большими заслугами, хорошей карма, карма сукрити. И все наставления ложатся в вас, как семена в почву, в благоприятную почву. И созерцание происходит естественно благодаря передаче. И вы искусно его можете поддерживать. И преданность зарождается естественно, и она с годами углубляется. Что серьезные мирские желания не беспокоят вас, отречение вам присуще с детства. И все другие сатвичные качества, сила концентрации, самодисциплина, вера, преданность, знание Писания, естественно, приходит. Смирение, самоотдача. Что для вас смотреть на мир как на иллюзию, это само собой естественно. Сахаджа Самадхи в Вирабхаве предполагает, что вам нужны некие героические усилия, чтобы войти в нужное состояние. Нужна работа, чтобы очистить карму. Тапасья, сева, интеллектуальное обучение. И вам надо постоянно одергивать свой ум, чтобы он не отвлекался. Дисциплина. Годы жизни в дисциплине. Дисциплине. Усилия, усилия. Концентрация, созерцание, медитация. Для вира-йога важно усилие. Сахадж Самадхи в Пашупхаве, оно как бы не приходит. Потому что Анутара Тантра не предназначена для этой бхавы. Но в Пашупхаве возможно очищать себя, следуя правилам, принципам, севе. Ну, все знают характеристики 3 бхав. Робкие, нерешительные, имеющие много желаний, не очень удачливые, привязанные к женам и семьям, не способные проникнуть в смысл писания, это пашупхава. Решительные, смелые, уверенные, достигающие результатов, обладающие сильной верой, это вирабхава. Божественные, наделенные многими талантами, внутренним знанием священных писаний, всегда пребывающие в благости, это дивья-бхава. В соответствии с бхавой, то есть категорией садху в тантре, определяются возможности их практики. И сначала садху он определяет себя, к какой бхаве он принадлежит, к какому типу. Некоторые святые говорят, в Кали-югу все пошли. Но с другой стороны, это не совсем так, поскольку есть разные люди в Кали-югу. И в Пашупхаве очень важно следовать писаниям, выполнять ритуалы, служение, пожертвования, севу, следовать ежедневной очистительной крия-садхани, чарья-садхани, дисциплины, крия-чарья. парикрама, паломничество, гуру-йога, мести в храме. Годами, годами усмирять свою, усмирять, очищать карму. Годами накапливать заслугу и подходить, пока сукрити не наберет такого уровня, потенциал не наберется, чтобы перейти из пашупхавы в другую бхаву, в вирабхаву. Например, есть у нас в санге домохозяева, карма саньяси грихастхи, которые делают севу, следуют предписанной садхами, проходят практики. Рано или поздно их уровень энергии увеличивается, их концентрация увеличивается. И когда они перерастают социальный слой, кармический слой, они могут войти в класс вира. Например, выполнять садхану, выполнять тапасию, в ретрите практиковать, делать что-то на более высоком уровне. У них открываются новые черты характера, линии на ладонях меняются. Планеты в гороскопе меняются. За счет самодисциплины они себя очистили, стали вирой. И для пашупхавы рекомендована мантра-йога. Для вирабхавы рекомендована раджа-йога, кундалини-йога и различные тантрийские садханы, мантра-йоги, такие более быстро. Для диви садху рекомендована джняна йога, илай йога с разными вариациями. И вот эти вот три бхавы, это как три качества у нас: тамасичное, раджасичное и сатвичное. То есть пошел, вера и дивия есть внутри нас.
Как планеты меняются в гороскопе?
Как планеты меняются в гороскопе?
Пришел в сангу, составил один гороскоп. Через 12 лет составил, смотришь, о, все по-другому.
Да.
Говоришь, о, астролог ошибся.
Знак может даже поменяться.
Понял.
Открыться новые какие-то сведения, новые данные кармы, которые внесут коррективы. То есть что такое гороскоп? Гороскоп в Чьючиш – это анализ пяти типов кармы. Дхарма-карма – карма ограничивающая, которую не обойти никак. Прарабдха-карма – карма этой жизни, как стрела выпущенная. Дхарма-карма – это как два берега. Куда не плывет твоя лодка, а вот она не может за берега зайти. Она только по воде, а берег ее ограничивает. Это дхарма-карма. Прарабдха-карма – это как стрела. Стрелу выпустили, она летит. Манаса-карма – это резонансное влияние. Что на вас влияет? Общество, друзья, пример соседей, попавшаяся книга. Все это резонансы, которые производятся с вами. Это все манаса-карма. Это как ваша лодка и маяки, и навигация. Эта лодка учитывает данные навигационные. Будхи-карма – это ваша воля, это как капитан, который рулит лодкой. От его умения многое зависит. Если он правильно ведет лодку, он быстро придет к цели. Бхагавата-карма – благословение, божественная милость. То, что не зависит от вас, ануграха. Вот эти пять видов кармы рассматриваются. И будхи-карма, вот когда мы практикуем, мы усиливаем будхи-карму. Один из факторов мы усиливаем. Прарабдху не изменить, дхарма-карму не изменить, манаса-карму до некоторой степени. А вот будхи зависит от нас. Божественную милость, ну, нельзя управлять божественной милостью, нельзя ей указывать. Благослови меня больше, чем других. Ее можно призвать, вероятность создать, да, преданностью, но этим управлять нельзя. И вот что остается из гороскопа нам? Будхи-карма. Будхи – это воля, концентрация, осознанность, джняна, развитие осознавания. И когда мы практикуем, то в гороскопе вот эта карма, она может необычно усилиться, и она может поменять многое соотношение конфигурации других планетарных каких-то структур. То есть вы практиковали, через 12 лет заказываете гороскоп, Вам говорят, о, у вас тут тапас в гороскопе. А 12 лет назад никакого тапаса даже речи не было. Ну, так может быть. Судя по гороскопу, вы аскетичный человек. Или вы садху. На гороскоп можно влиять. На ладони, на жизненные линии можно влиять. Силой тапаса, мантра йоги, садханы. Ритуалы, если вы делаете лакшми, если вы делаете 5 лет ритуала лакшми, то у вас линии на ладонях поменяются, вы станете обеспеченным человеком материально. Конечно, не каждому может явиться лакшми. Для этого тоже нужны определенные заслуги. Один человек поклонялся в Тибете одному защитнику, в тибетском тантре. Они поклоняются не божествам часто, а защитникам. Там есть свои, там Баджа, Садху, Дорджа, Лекпа, там различные защитники Тибета, которые могут дать Тара, это божество, которые могут дать благословение. И он был очень бедным, он поклонялся ему, призывал ему, чтобы тот чуть-чуть помог ему в материальных делах. Но при этом он призывал его мантрами, ритуалами, но он... материальное положение лучше не становилось. И он обратился и сказал, как же так, я столько призываю, делаю тебе подношения, а я такой же бедный, как и раньше, как говорят, как церковная мышь. И этот защитник сказал, в тонком теле в сновидении ему явился и сказал, невозможно изменить материальное положение человека, если у него нет заслуги для этого. То есть должен быть какой-то потенциал. Если у тебя нет потенциала, как я его могу изменить? Но я сделал все, что мог. Я старался. Помнишь, когда тебя пригласили на бандару, на кормление, тебе в тарелку упал кусок жира, а другим не упал? Вот это богатство, это я устроил. Дело в том, что когда мы делаем ритуалы, делаем подношения, читаем мантры, мы меняем тенденции ума, потоки ума. То есть, если ум шел в одном направлении, с помощью ритуальной садханы, мантры садханы, мы изменяем тенденцию ума и какие-то новые рождаем направления. И ум нас может перевести в другую вариативную вселенную, в другой тоннель реальности. Но чтобы такое перемещение произошло и материализация какая-то в этом мире была, нужен какой-то потенциал заслуги. Этот потенциал и есть в сукрити. Есть карма сукрити, мирская заслуга, есть дхарма сукрити. Определенная энергия. Если этого потенциала нет, очень сложно вот так изменить и получить результат. То есть ритуал, он не может перебить главенствующую тенденцию ума. Вот ритуал, если ум уже подготовлен, и ум надо немножко перестроить, вот он поможет. То есть ум куда-то не туда ушел, а перестроить ум в другую сторону. Вот потенциал хороший, но чуть-чуть он где-то запутался, заблудился. Не в ту пхаву впал там, впал в пхаву маленькой бедняжки, впал в пхаву неудачника, зажался где-то, планеты ему помогли в этом. То немного перенастроить ум можно. И ритуал выполняемый может хорошо перенастроить ум, и он переместится в другой тоннель реальности. Но если последние там несколько жизней он все время был в таком тоннеле реальности, то даже за несколько лет ритуалов не так просто перенастроить ум, потому что ум — это главная мастерская. Ум продуцирует реальность, ум материализует события. Но многое зависит еще от Бхагавата кармы, от силы благословения. То есть вот если ритуал достигает определенного уровня, уровня божества медитации, в тибетском буддизме называется, самая сатва, тхьян-девата, то мы можем изменить будхи карму. Вот если призывание сопровождается преданностью, самоотдачей вот какого-то святого шиваитского, то можно превзойти все это. Вот это Бхагавата карма. Когда божество является, джняна девата, божество мудрости, то есть истинное, вселенское божество, оно может одарить вас, минуя вашу карму. То есть, даже если карма есть, оно может проявить свою шакти. насчет силы преданности, силы веры. Поэтому вера выше кармы. Как у христиан есть выражение. Любовь выше поста. Один христианский священник во время поста там готовил яичницу, мясо. И какая-то женщина верующая подошла, сказала: «Батюшка, это ведь коронная в пост». Он ей сказал: «Ты за собой смотри, а я за собой сам посмотрю. Ты свои грехи считай, а я сам свои грехи посчитаю». Хороший совет. Но и вот у христиан есть такое выражение: «Любовь выше поста». То есть даже если формально что-то не соблюдается, но сильная вера и высокая бхава, ты как бы не накопишь греха дурного. Вот так. Потому что тонкие структуры психики, они не живут по законам человеческих предписаний. Даже предписаний религии, там, веры. Они живут как бы вообще не по законам человечества. Для них закон — любовь, осознанность, преданность, вера, самоотдача. И вот Анутара Тантра, Сахаджа Самадхи, вот оно тоже устроено по этим же законам. Сахаджа Самадхи в Анутара Тантре, оно не создается силой воли, силой концентрации, аскезы. Два фактора — искусность в осознанности, в созерцательности, в мастерство, и сила преданности, веры, любви к Божественному и самоотдаче. Когда эти два фактора сочетаются, тогда это возможно.
Получается, что вера может возникнуть вне зависимости от прошлых отпечатков, ну, какого-то охотника. Может, и не было отпечатка, а вера раз, и преданность возникла вдруг, ну, по милости, независимо от кармы.
Да, вера, она всегда независимо от кармы возникает. От кармы может возникнуть только карма или внешнее благочестие. То есть либо плохая карма, либо хорошая от кармы. От кармы только карма. А вера — это вообще явление иного мира, это вообще трансцендентная вещь. Это Бхагавата, благословение, ануграха. Это божественный свет, а божественный свет, он не подчиняется никаким законам. Это не юрисдикция земного вообще. Да.
Но для возникновения такой спонтанной веры должна быть скрытие, должна быть заслуга определенная.
Да, определенный потенциал. Заслуг он увеличивает вероятность. Он прямо не создает причинно-следственную связь. То есть причинно-следственной связи нет, но вероятность, да, выше.
То есть может возникнуть вера такая сильная, даже если в прошлых жизнях не было предпосылок?
При каких-то условиях, да. Потому что вера — это божественный свет, божественная милость, она беспричинная. То есть все в этом мире имеет свою причину. Ануграха — это беспричинная божественная милость. Есть такой пример — милость великого царя. Если есть какой-то крестьянин, и он тяжело работает в поле, великий царь едет в карете. Карета забита подарками каким-то другим царям. И вот он видит крестьянина. Он останавливается, выходит, расспрашивает его, как он здесь живет, как его зовут. Этот крестьянин просто ему нравится, в силу его царской какой-то прихоти. Он берет, достает мешочек золота и крестьянину из кареты кидает. Пока. И крестьянин за этот мешочек золота может купить близлежащую деревню. Ему нет нужды больше вот жить впроголодь, там тяжело трудиться. Вот это вера. Это ануграха, милость без причины. И вот когда у нас зарождается вера, мы не должны путать веру с интеллектуальным знанием, с усилием, даже с созерцанием, с медитативными практиками. Это совершенно другая энергия. И мы должны быть очень открыты, очень внимательны. И вера притягивается, она не создается причинами, как следствие не появляется, но она притягивается. Чем притягивается? Преданностью. Кто-то может сказать, а что преданность была, нужно же верить. Замкнутый круг. Ну, а что делать, если веры нет такой, и преданность надо воспитывать? Ее надо воспитывать, ее надо культивировать. Пока она не возникает сама, ее надо просто культивировать по правилам. Это называется садхана бхакти. Вайшнава это практикуется. Поэтому не будет ошибкой культивировать созерцательное присутствие с усилием, культивировать преданность его. Рано или поздно культивируемые они перерастут в чистое. Так же, как и джняна. Истинная джняна ничем не обусловлена. Но истинной джняне предшествует первичная джняна, крия джняна, когда мы тренируемся. Например, мы тренируемся, читаем тексты, ведем философские диспуты, говорим «Ахам брахмасма». Не важно, что мы совсем даже не понимаем, что мы говорим. «Ахам брахмасма». Кто-то может думать, я более «Ахам брахмасма», чем он. Не важно, мы тренируемся, это и есть крия джняна. И когда мы пройдем путь определенный, мы можем начать испытывать ахам брахмасми внутри, это совсем другое. Лет 14 назад на Украине я передавал эту махавакью, Ядна Махараджи сказала, как-то неудобно думать так. Может, мне лучше думать не я Бог, а я Сын Божий. Христианская культура, культура мышления. Вот сахаджа самадхи начинается с того, что отбрасываем время. Есть методы анава-йоги, их надо тренироваться в них, хотя бы 3 дня уделить каждому. И один из методов, когда мы размышляем о больших участках времени, интервалах времени. Потому что сахаджа самадхи невозможно во времени. Она не происходит в промежутке. Она возможна, когда мы отбрасываем время. И вот выйти за обусловленность временем возможно, если мы размышляем о больших промежутках времени. Ну, например, там, для начала, 5 веков вперед. Каким будет будущее через 5 веков? Каким будет мир? Каким буду я? Сразу дистанция с миром возникает, так? Сразу как йог начинаешь думать. Через 5 миллионов лет. Каким будет мир? А потом вообще думаешь, если время это бесконечная категория, почему бы мне вообще все цифры убрать? Почему бы мне на бесконечность не настроиться? Ведь Бог это не конечная величина, это бесконечность. Дататрия бесконечность. Лакшми бесконечность. И они какого плана бесконечность? Это не то, что миллиарды, миллиарды, квинтиллионы, квадриллионы, дециллионы, биллионы, есть такие числа. Я как-то говорил, есть число Грэхэма. Там число в какой-то степени, даже Грэхэм не знает, сколько это значит. Такой ученый его вывел. Есть число Мозера, есть Гугл. 10 сотой степени, есть Googleplex, там 10 на 10 сотой степени. Такие умопомрачительные вещи. Но даже не такая бесконечность нас интересует. Нас интересует вообще бесконечность как выход из прошлого, будущего и настоящего. Во вне времени. Поэтому говорят, если ты хочешь понять, что это такое естественное состояние в Боге, отбрось прошлое, не загадывай на будущее. То есть это не просто такой New Age релакс, это не релакс. Конечно, из этого делают New Age релакс многие, но это совсем не то. Это не техники расслабления там где-то. И в дзен есть как бы такой стиль, когда все сидят за дзен с открытыми глазами. И мастер говорит им что-то наподобие. Вы должны быть такими пустыми, безыскусными, как нелакированные чаши лили. То есть пустыми быть. Вы не можете любить Бога, если вы не пусты. Не может быть самоотдачи, созерцания, если вы искусственны. Вы должны стать безыскусными, пустыми. Другое выражение одного мастера дзен. Живя, будь мертв, будь совершенно мертв. И можешь делать все, что хочешь, все будет верным для тебя. Мертв в смысле, как для эго. Эго должно отмерить. А самим вам всем долгой жизни, хорошего здоровья. Даже ситхи долгой жизни. Вот это внутренняя пустота от эго позволит произойти сахаш-самадхи, самаотдача. И вот тогда родится из нее божественная любовь, вера и преданность. То есть это не только пустота, не двойственность, такое полностью равное состояние. Это также самые высокие, самые великие позитивные эмоции. Вот такие великие позитивные эмоции не надо ограничивать или блокировать. Их надо воспитывать. Преданность должна быть. Но этим великим эмоциям не дают появиться низшие эмоции нашего эго. То есть вот хотелось бы быть в божественном экстазе, в ананде. А изнутри червячок эго говорит, вот это не нравится мне, этот мне тот-то сделал. А вот это я хочу получить, а к этому у меня есть такие склонности, а это я не хочу. Попутно к возвышенным эмоциям идут примеси. Гнев, привязанность, эгоизм, оценки и прочее. И вот они, примеси эти, более плотные, они как заглушают тонкий божественный сигнал. А сознание идет по пути туда, где сильнее энергия проявляется. Потому что ум всегда идет за энергией, сам ум не может двигаться. Ум — это такой хромой всадник. Если низшие эмоции доминируют, то ум перейдет на низшие эмоции. Если низшие эмоции будут сильнее. И тогда все вот эти возвышенные эмоции, присущие бхава самадхи, они забудутся. Вот эта прана тонкая, ум не может ее оседлать. Прана божественного блаженства, прана божественного осознавания, прана божественного бытия. Мы обсуждали 9 пран недели 2 назад. И тогда ум сядет, сознание сядет на прану лошади ума, на прану кармических отпечатков или на прану клеш, на клеша прану, если он пойдет за этими эмоциями. Брахмавичара означает, что мы исследуем божественный источник, устанавливаем с ним связь через созерцание или мантры садхану, теоретические практики, неважно как. Когда мы исследуем божественный источник, мы проникаем в область, недоступную нам ранее. Это область чистоты, область чистого видения. И область лилы, не карма, а лилы. Поэтому быть в сахаджи самадхи означает быть в очень глубоком состоянии чистоты, чистого видения. Вот отсюда рождается единый вкус. Путь к самарасе, единому вкусу через чистое видение. В глубоком состоянии веры и преданности. То есть это не просто какое-то такое ровное, более такое спокойное, созерцательное присутствие. Да, я наблюдаю, я все замечаю, я пребываю в распахнутом состоянии. Это недостаточно. Это состояние внимательности, полноты внимания, достигаемое за неделю сатипатханы в центре Гайенки на курсах по випассане. Неделю вы так попрактикуете. И у нас то же самое. Медитация анапанасати. Это несложно. Мирскому человеку даже достичь. На этих курсах люди медитируют. Там ретритное расписание, но как только оно заканчивается, некоторые люди сразу кидаются общаться, так рассказывают. Начинают разговаривать. Потому что они делали аскезу, молчали. Их праны вынуждают говорить потом, выбрасывать все. Но это не просто полнота внимания. Это погруженность в божественный источник. Как бы это говорят. Божья благодать идет следующей. Как только вам удается пребывать в такой погруженности, ответом приходит божественная благодать. Нисхождение Анубрахи. И вот нисхождение Анубрахи означает, что вы можете питаться теперь не впечатлениями ума, не внешними впечатлениями, а вот божественным светом. Конечно, телу нужно питаться едой, но вот все остальные структуры, тонкие тела, питаются божественным светом.